Здравствуйте! Добро пожаловать в шестую часть нашего увлекательного курса программирования на C#. Вы замечали, что в природе есть такие объекты, у которых кусочек подобен всему объекту? Например, листья деревьев или снежинки. Такие объекты всегда очень красивы. Они называются фракталами. И основной смысл фрактала в том, что его часть такая же, как и он весь. Для того, чтобы такой фрактал построить, нам, очевидно, нужно построить программу так, чтобы она могла, как составная часть своего выполнения, вызывать саму себя. Вот такая конструкция называется рекурсией. И рекурсия позволит нам действительно строить очень коротенькие, красивые программы, которые рисуют снежинки, деревья и замечательные узоры. Сегодня мы познакомимся вплотную с понятием рекурсия, но перед этим рассмотрим еще одно важное понятие – это вложенные циклы. Давайте начнем.
В домашнем задании нам нужно было нарисовать поселок домиков размером 4 домика на 3. Как же это можно сделать? На самом деле существует несколько вариантов. Самый простой способ, который мы знаем, это цикл. Поскольку у нас всего 12 домиков, мы можем сделать цикл на 12 повторений. То есть обычный цикл for, который выполняется 12 раз. Но нужно заметить, что каждые 4 домика, после рисования каждых 4 домиков, черепашке нужно вернуться к началу и начать рисовать следующий ряд. То есть таким образом мы делаем стандартное рисование и переход к следующему домику. Но если номер домика у нас оказывается кратен 4, то мы перемещаемся на начало следующего ряда. Вот этот вот код, который я сейчас обвожу, это перемещение на начало рисования следующего ряда. Как понять каждый 4 домик? Для этого мы используем остаток отделения. Конструкция i процент 4 означает остаток отделения i на 4. На нулевом шаге остаток равен 0, на четвертом шаге 3. И поэтому, когда остаток равен 3, то есть мы дорисовали 4 домика, мы переходим к началу следующей улицы. Посмотрим, как это выглядит на практике. Возьмем нашу программу из предыдущего занятия, которая рисует 5 домиков, и исправим ее на программу, рисующую 12 домиков. Если мы ее запустим, то в одном цикле все домики рисуются в ряд. Мы не будем дожидаться конца, но, наверное, понятно, что 12 домиков нарисуются. Теперь что нам нужно сделать? Каждые 4 домика осуществлять переход на новую строку. Для этого добавим сюда условный оператор. Если i делится на 4, то переходим на новую строку. Смотрим, как получившаяся программа работает. 4 домика и переход на новую строку. Снова 4 домика, снова переход на новую строку. И мы получили решение исходной задачи. Но на самом деле существует и намного более красивый и простой подход. Мы можем заметить, что поселок состоит из строчек домиков. В каждой из них по 4 домика. Таким образом, мы можем сделать цикл, который рисует одну строчку домиков. Это будет внутренний цикл. И внешний цикл, который рисует 3 таких строчки. Внешний цикл повторяется у нас 3 раза. Внутренний цикл повторяется 4 раза, то есть по 4 домика в строчке. И во внутреннем цикле мы рисуем одну строчку. После этого возвращаемся на начало и начинаем рисование следующей строчки. Такой подход оказывается намного проще и логичнее, потому что не нужно вычислять остатки отделения. Единственный момент, который здесь важно понимать, что для счетчиков цикла нам нужно использовать в этом случае разные переменные, потому что они не должны конфликтовать между собой. В нашем случае переменная j используется во внешнем цикле и переменная i или i во внутреннем. Вложенные циклы — это очень удобный подход, потому что как только нам нужно работать с матрицами, с какими-то квадратными структурами, так сразу появляются вложенные циклы. Есть алгоритмы, где циклы вкладываются 3 раза, 4 раза и так далее. Предела здесь нету. Посмотрим на решение задачи с вложенными циклами в Visual Studio. Начнем опять с рисования одной строчки из 4 домиков. Давайте посмотрим еще раз, как это работает. У нас есть один обычный цикл, который повторяется 4 раза и рисует нам улицу из домиков. Для того, чтобы получить 3 такие улицы, одна на другой, мы окружаем этот цикл еще одним циклом. В данном случае переменную цикла мы назовем g. Цикл будет повторяться 3 раза. И внутри цикла будет еще один цикл, который рисует улицу, наш исходный цикл. И после него нам нужно обеспечить переход черепашки на начало улицы. То есть мы поднимаем перо, поворачиваемся налево, идем назад на расстояние равное 4 домикам. Снова поворачиваемся налево, двигаемся вниз и занимаем исходное положение. Таким образом, мы окружили цикл рисования 4 домиков еще одним циклом из 3 повторений, который повторяет нам 3 раза всю процедуру рисования улицы. И мы получили квадрат 4 на 3 домиков, что и требовалось сделать. Теперь мы перейдем от циклов к одному очень-очень важному понятию, которое называется рекурсия. И для этого снова рассмотрим пример. Есть такая последовательность, которая называется числа Фибоначчи. Это последовательность чисел, в которой первые два числа равны единичке, а следующее число равно сумме двух предыдущих. То есть в нашем случае 1,1, дальше 2 это 1 плюс 1, 3 это 2 плюс 1, 5 это 3 плюс 2 и так далее. Каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. И у нас стоит задача вычислить первые 50 чисел Фибоначчи. Если говорить строго математически, то числа Фибоначчи определяются так называемым рекуррентным соотношением. Мы говорим, смотрите, фиб от 1, предположим, фиб от n это n-ное число Фибоначчи. Фиб от 1 равно фиб от 2 равно 1. А при этом для любого другого числа n больше 2 мы имеем такое соотношение. Фиб n равно фиб n минус 1 плюс фиб от n минус 2. Таким образом, число Фибоначчи определяется через предыдущие числа Фибоначчи. И такое определение называется рекуррентным. Чтобы вычислить его, удобно использовать понятие рекурсивной функции. Это нечто очень похожее на рекуррентное определение, и это функция, которая может вызывать сама себя. Возникает вопрос, как же так, если функция внутри себя вызывает снова сама себя, то она никогда не остановится. На самом деле в рекурсивной функции обязательно должно быть предусмотрено условие окончания, то есть условие выхода из рекурсии. И поэтому, когда мы каждый раз вызываем снова и снова себя, в какой-то момент эти вызовы заканчиваются и выполнение функции завершается. Давайте посмотрим, как можно таким рекурсивным образом определить функцию для вычисления чисел Фибоначчи. Для вычисления чисел Фибоначчи мы используем функцию с названием fib, которая очень близка к определению к математическому. Мы говорим, что если аргумент функции n меньше 2, мы возвращаем результат 1. А в противном случае мы возвращаем результат fib n-1 плюс fib n-2. Вот это и есть рекурсивный вызов. Внутри функции fib мы вызываем fib от n-1. Для того, чтобы напечатать первые 50 чисел Фибоначчи, ну или 40 чисел Фибоначчи, как в данном примере, мы делаем цикл от 1 до 40 и в функции печатаем итое число Фибоначчи. Посмотрим, как это работает. Давайте для закрепления материала создадим еще раз в Visual Studio проект, который вычисляет числа Фибоначчи. Начнем, как мы это умеем делать, с пустого консольного приложения. И в нашем приложении опишем функцию, вычисляющую n-ный член Фибоначчи. Для этого начнем описывать эту функцию. Статическая функция, возвращающая значение целого типа, принимающая значение n также целого типа. Дальше вспомним, что рекурсивная функция всегда должна иметь условие окончания рекурсии. Поэтому если n меньше 2, это наше условие окончания рекурсии, то мы возвращаем единичку. А в противном случае мы возвращаем Фибоначчи n-1 плюс Фибоначчи n-2. И здесь как раз происходит рекурсивный вызов и вычисление значения функции. Теперь нам осталось не забыть добавить оператор return. И в функции main осталось распечатать первые 40 значений функции Фибоначчи. Поэтому делаем обычный цикл. И от 0 до 40. На самом деле не от 0, а от единички. И внутри цикла вставляем распечатку. Console.WriteLine. Распечатываем значение функции fib от n. Запустим и посмотрим, что получилось. Возникла ошибка. Fib от i. Прошу прощения. Смотрим, что получилось. Видим, что числа Фибоначчи вначале вычисляются очень быстро, но чем ближе к 40, тем это происходит медленнее. Вы, наверное, заметили, что все работает не очень быстро, и чем больше число Фибоначчи, тем дольше времени тратится на его вычисление. Почему же так происходит? Давайте посмотрим на примере вычисления пятого числа Фибоначчи. Если нам нужно вычислить пятое число Фибоначчи, то это приводит к тому, что мы вызываем функцию fib от 4 и вызываем функцию fib от 3. Фибо 4, в свою очередь, также рекурсивно вызывает функцию фибо 3 и фибо 2. Фибо 3 вызывает функцию фибо 2 и фибо 1. И уже вот эти вот фибо 2 и фибо 1 возвращают нам какие-то значения. Получается, чтобы вычислить функцию фибо 5, нам необходимо очень много раз произвести вызовы функции. И если вы посмотрите на этот рисунок, то функция фиб от 1 и фиб от 2 вычисляются по много раз подряд. И вот в этом возникает проблема. Как только нам нужно вычислить фиб от 20, то функция вычисляется повторно много и много раз. И количество вычислений, оно растет очень быстро. Если вы чуть-чуть представляете себе математику, комбинаторику, то вы поймете, что количество вызовов функции равно 2 в степени n, где n — это число Фибоначчи. И легко представить себе график такой функции, потому что график такой функции будет экспоненциальным. У нас количество вызовов с ростом n будет очень быстро возрастать. Поэтому такой алгоритм и начинает работать медленно. Если мы пытаемся вычислить уже 50-е число Фибоначчи, нам придется очень долго ждать. Однако можно придумать более хороший алгоритм вычисления числа Фибоначчи без рекурсии. Представим себе, что у нас есть последовательность и две переменные, которые обозначают два последних члена последовательности. Вначале они равны 1 и 1. Это два первые числа Фибоначчи. Дальше мы делаем цикл, потому что мы хотим вычислить 40 чисел. Печатаем очередное число Фибоначчи, это u. А дальше по двум текущим членам последовательности мы можем вычислить два следующих. Очень просто. Если u и v — это текущие члены последовательности, то u должно стать равным v, а v должно стать равным u плюс v. Для того, чтобы это вычислить, нам необходимо ввести промежуточную переменную. Мы говорим w — это u плюс v. И пишем u присвоить v, а v присвоить w. Таким образом, мы продвигаемся на один шаг в последовательности Фибоначчи и вычисляем два следующих числа. Вернее, мы сдвигаемся на одно число и вычисляем очередное число Фибоначчи и так далее 40 раз. При этом никаких рекурсивных вызовов не происходит, при этом никакие числа не вычисляются повторно. Просто мы чуть-чуть подумали и поняли, что такое самое простое решение в лоб, оно не является самым хорошим, оно не является очень эффективным. На самом деле так бывает часто. Когда мы что-то программируем, решение в лоб, оно может оказаться менее эффективным. Стоит чуть-чуть подольше подумать, и к нам приходит более хорошее решение. В данном случае более хорошее решение позволило нам обойтись без рекурсии. На самом деле рекурсия в целом, она не очень эффективна. Потому что каждый вызов функции ведет к некоторому расходу памяти и времени. Поэтому, если мы можем запрограммировать алгоритм в виде цикла, так всегда лучше сделать. Но, с другой стороны, рекурсия очень красива. И как мы увидим позже, есть алгоритмы, которые очень плохо преобразуются из рекурсивных в итерационные. Давайте посмотрим на такой вот красивый алгоритм, который называется «Снежинка Коха». Снежинка Коха — это фрактальная фигура, которая бесконечно сложная. Она подобна сама себе. Вот слева вы видите снежинку Коха, нарисованную для определенного значения n, а справа это значение n еще больше, и поэтому снежинка становится более сложной. Давайте посмотрим и подумаем, как можно такую снежинку построить. В этом будет ваше домашнее задание. Но поскольку оно кажется очень сложным, безусловно, я дам вам подсказку. Итак, снежинка Коха строится для какого-то числа n. Вот слева треугольник. Это снежинка Коха, построенная для n равного нулю. И в этом случае каждая сторона снежинки представляет из себя простую прямую линию. Дальше следующая снежинка строится для n равного единичке. И сторона снежинки представляет из себя линию с треугольным выступом. При этом, обратите внимание, в этом треугольном выступе каждая из сторон является стороной снежинки Коха с предыдущего шага. Ну, в данном случае прямой. Если мы переходим к следующему, n равному 2, то сторона снежинки Коха строится уже из сторон снежинки Коха с n равного 1. И так далее. Мы можем видеть, что вот здесь вот каждая из трех линий представляет собой уменьшенную копию предыдущей. Вот таким вот образом, зная это, вы сможете решить задачу. Вам нужно описать функцию, которая строит одну сторону снежинки Коха, не обязательно сразу три. И при этом для построения каждого из сегментов линии использует такой же алгоритм построения, но на единицу меньшим n. Я надеюсь, у вас это получится. Это уникальный опыт, когда вы своими руками сможете написать короткую программу, строящую очень сложные и красивые фигуры. Постарайтесь это сделать. И в следующем уроке мы обязательно разберем, как это делается, но будет намного лучше, если вы сделаете это сами. До скорой встречи на следующем уроке. Счастливо!